Часть вторая. Художественное мастерство Гомера. Глава первая. Эпос и его социально-историческая основа. Первое. Неправильное понимание эпического стиля. Овладение разносторонним содержанием поэм Гомера и их идеологией делает возможным изложение художественного мастерства Гомера, или, иначе говоря, его стиля. Стиль этот эпический. Однако мало того, что самое понятие эпоса не представляется вполне ясным, связь его с периодами социально-исторического развития еще менее того ясна. Так, например, Тимофеев определяет эпос как развернутое изображение характеров. Это вдвойне неправильно. Ведь всем известно, что развернутые характеры даются не в эпосе, а в драме. Если они и даются в эпосе, то эта особенность ровно ничем не отличает его от драмы. Во-вторых, указание на развернутые характеры имеет в виду не столько способ изображения, сколько предмет изображения. А в каком отношении находится предмет изображения к способам изображения и где тут надо искать проблему стиля, неизвестно. Абрамович связывает эпос с общенародной жизнью. Жизнь и сознание народа тогда еще в значительной мере характеризовались общностью интересов его представителей, поэтому главными предметами героических песен и были такие явления и происшествия, которые имели общенародное значение. Все это совершенно правильно. Однако народные произведения литературы бывают не только в эпосе, но и в лирике, и в драме. И кроме того, народным характером отличается не только общинно-родовая формация, но народные писатели могут оказаться и всегда оказывались также и во всех других формациях, и притом они были не обязательно эпические. Если всякое художественное произведение вообще есть совпадение общего и индивидуального, то это совпадение в разных художественных стилях трактуется по-разному, то есть с разной степенью интенсивности общего, с разной степенью интенсивности индивидуального и с разным качеством, с разной целенаправленностью этих бесконечно разных совпадений общего и индивидуального. Эпос всегда славился как примат общего над индивидуальным. И это вполне соответствует породившей его общинно-родовой формации, в которой коллектив тоже всегда имеет примат. Второе. Сущность эпического стиля. Самое важное во всей проблеме эпического стиля – это отношение общего и индивидуального. Эпический стиль есть такой художественный стиль, который рисует нам жизнь того или иного человеческого коллектива, подчиняющий себе своими закономерностями решительно всякую личную жизнь. И потому всякая отдельная личная жизнь получит для нас интерес только в связи с общей жизнью ее коллектива. Это не значит, что в эпосе решительно нет никакого изображения личной жизни, но это значит, что всякая личная жизнь в эпосе получает свой смысл и свое закономерное развитие только от того коллектива, к которому она принадлежит. Эта личная жизнь может быть полна самых глубоких, самых жгучих чувств, но эти чувства, если речь идет об эпосе, вызваны жизненными задачами коллектива и получают свое удовлетворение только в связи с жизнью этого коллектива. Нельзя также думать, что эпический индивидуум совершенно лишен всяких других чувств и не ставит себе никаких других задач, кроме как только чисто коллективистических. Этих чувств может быть здесь сколько угодно, но это значит, что подобного рода неколлективистические чувства и поведение являются для эпического субъекта чем-то второстепенным и третьестепенным и не играют в его жизни никакой решающей роли, хотя и могут вносить в нее весьма разнообразное содержание. Итак, если специфика всякого стиля заключается в том, в каком виде и в какой мере общее и внутреннее воплощается в индивидуальном и внешнем, то специфика эпического стиля есть несомненный примат общего над индивидуальным, когда всякий индивидуум оказывается ничем иным, как самосознанием рода, во всех его отдельных представителях. Этот примат общего над индивидуальным в эпосе особенно хорошо понимали русские писатели, и среди них Белинский и Гоголь. Белинский пишет, полное собрание сочинений, 1954 год, том 5. Итак, содержание эпопеи должны составлять сущность жизни, субстанциальные силы, состояние и быт народа, еще не отделившегося от индивидуального источника своей жизни. Посему народность есть одно из основных условий эпической поэмы. Сам поэт еще смотрит на события глазами своего народа, не отделяя от этого события своей личности. Страница 37. Действующие лица эпопеи должны быть полными представителями национального духа. Но герой преимущественно должен выражать своей личностью всю полноту сил народа, всю поэзию его субстанциального духа. Там же страница 38. Каждое из действующих лиц Илиады выражает собою какую-нибудь сторону национального греческого духа. Там же страница 39. В древнем мире существовало общество, государство, народ, но не существовало человека как частной индивидуальной личности, и потому в эпопее греков, равно как и в их драме, могли иметь место только представители народа, полубоги, герои, цари. Там же страница 41. Древний мир был мир внешний, объективный, в котором все значило общество, и ничего не значил человек. Там же том 3, 1953 год, страница 424. У Гоголя в статье «Учебная книга словесности для русского юношества» читаем об эпопее. Она избирает в герое всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношениях и в соприкосновении со множеством людей, событий и явлений, вокруг которых необходимо должен созидаться весь век его и время, в которое он жил. Эпопея объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которой действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, какие сделало в то время человечество. Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого героя, и не одно частное лицо, но весь народ, а часто и многие народы совокупляются в эпопею, оживают на миг и восстают точно в таком виде перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки история. Конечно, во времена Белинского, Гоголя и Герцена, из которых еще можно было бы привести много интересного, еще не владели точными методами марксистско-ленинской науки и не понимали всего принципиального различия между общинно-родовой и рабовладельческой формацией. Поэтому и разница в положении личности там и здесь не могла формулироваться точно. Тем не менее, интуитивно весьма глубоко понимался примат общего над индивидуальным, как он отразился в греческой эпической поэзии. Третье. Срединное положение эпоса. А. Между первобытной дикостью и цивилизацией. Теперь мы можем окончательно формулировать подлинно социально-историческое место эпического стиля. Строго говоря, все вообще искусство общинно-родовой формации обладает эпическим стилем, поскольку оно является первобытным стихийно-нерасчлененным коллективизмом, в котором тонет каждая отдельная личность. С другой стороны, можно говорить об эпосе в более узком смысле слова, понимая под ним героические песни и другие примыкающие к этому жанры. Такой героический эпос не мог существовать в стародавние времена человеческой дикости, когда человек был целиком подчинен стихийным силам природы и потому не имел никакого понятия о героизме. Но эпос перестает существовать и тогда, когда человеческая личность оказывается слишком развитой, слишком углубленной в себя, слишком далекой от бесстрастного изображения природы и жизни. Б. Восходящий патриархат. Подлинное место эпоса — это восходящий патриархат, когда человек настолько овладел силами природы, что может с ними героически бороться и героически их себе подчинять. В эту эпоху родовая община становилась оседлой, и здесь она, рационально используя природные богатства, начинает осознавать себя как нечто единое целое, начинает помнить свою историю и тех великих героев, которые ее создавали и организовывали, которые ее охраняли и двигали вперед. Вот тут-то и появляется эпический герой, который уже не растворяется целиком в родовой общине, но уже осознает свою силу и свою организующую мощь, хотя, осознавая себя, он все еще остается в полном единстве со своей родовой общиной и продолжает жить только в ней и только для нее. В дальнейшем, в связи с растущим разложением родовой общины, этот строгий, простой и наивный эпический герой станет чувствовать себя гораздо сложнее, а его теперь уже обеспеченная, часто роскошная жизнь ослабит его старинную суровую психологию и приучит его к более тонким и уже не столь героическим переживаниям, приучит его к эстетическому любованию своим прошлым и своим настоящим. Дальнейшее развитие на этих путях приводит к гибели как всю общинно-родовую формацию, так и весь принадлежащий ей и для нее специфический эпический стиль.